Таинственный котел. Когда звери остановились, задыхаясь от быстрого бега, они услышали лишь, как шумят деревья на закате. Друзья прижали лапки к громко вьющимся сердцам и прислушались, нет ли погони. Но в лесу было тихо.
«Я почувствовал нож на горле!» — воскликнул петух. «Я спасся чудом от смерти!»
«Мы так боялись за тебя!» — мяукнул мышебрат, вытягивая с удовольствием хвост. «А я едва успела крикнуть своим блошкам: держитесь за мех! Так здорово мы мчались!»
«Твои блохи — это кроткие создания в сравнении с кровожадными блохами цыгана!»
«Мы ничего не потеряли!»
«Узелок капрала у меня!» — сказал кот.
«Значит, все в порядке!»
«Уйдем поскорее из этих опасных мест!»
Медленным шагом звери вошли в темнеющие анфилады дремучего леса. Солнце уже село. Мохнатые ночные бабочки летали над цветами, от которых лился аромат, особенно пряный в этот вечер. Где-то далеко-далеко слышалась песня, ей вторили задумавшиеся деревья. «Я была с тобой везде!» «И в походе, и в труде, у цыгана я теперь, тяжко, грустно мне, поверь!» Мелодия рассыпалась в печальном вздохе.
«Боже мой!» — застонал петух. «Мой рожок!»
Напрасно утешали его друзья, что он купит себе в лавке новый рожок. Второго такого не будет, помятого, верного и утраченного. Капрал не мог сделать ни шагу. Он стоял, склонив голову, и вслушивался в далекие жалобы, а голос рожка прерывался и хрип, словно он был полон слез. И петух повернул назад. Не обращая внимания на уговоры друзей, отталкивая их лапы, он воскликнул:
«Идите дальше одни! Я возвращаюсь!»
«Ты с ума сошел? Я тебя одного не пущу!» — волновалась хитраска.
«Я пойду с тобой!» — мяукнул мышебрат и стал точить когти о ствол.
Было уже совсем темно. Светляки, возвращавшиеся из гостей, зажгли фонарики. В темноте петух видел плохо, поэтому мяучура шел впереди, отгибая ветки. Его зеленые глаза светились среди ночи. Песчаная дорога, на которую вышли звери, еще не остыла и грела им лапки. Над лесом показался месяц, и летучие мыши попрятались в черные дупла деревьев. Влажные ветви висели, точно окаменевшие сосульки. «Смотрите, смотрите!» — шепнула хитраска.
«Мой рожок!»
«Тихо, тихо!» На поляне, в траве, у чугунного котла лежал рожок. Крышка котла была прижата большим камнем. Дуновение ветерка, едва колыхавшее траву, будило в трубе тихий вздох. Она тосковала по хозяину. Посреди поляны высился фургон. Сквозь его оконные стекла поблескивало красное пламя свечи. Цыган, видимо, не спал. Петух хотел тотчас же схватить рожок, но лиса удержала его лапкой, а кот пучками травы обмотал петушиные шпоры, чтобы они не звенели. В эту минуту фургон заскрипел и накренился, замигало пламя свечи.
«Не буду больше ждать!»
И звери услышали, как громко зевнул злодей нагнеток.
«А ты могла бы покрепче держать петуха!»
«Я держала его изо всех сил», — засмеялась Друмля. «Но он так рванулся! Наверное, до сих пор убегает».
«На всякий случай я привяжу конец веревки к ноге. Они сами меня разбудят».
«Вот видишь», — шепнула хитраска. Рожок шевельнулся и пополз по траве. Веревка натянулась в темноте. Послышались голоса ссорящихся блох. Они укладывались спать. Неожиданно раздался громовой удар. Через секунду последовал и второй. Этот цыган снял сапоги и швырнул ими в стену, чтобы прекратить блошиную возню. Потом жалобно зашипел огонь свечи, задушенный послюнявленными пальцами, и все погрузилось во мрак. Фургон прогнулся, и послышался равномерный шум, словно кто-то сыпал по лестнице картошку. Это храпел цыган. Тоненько вздыхала Друмля, всхлипывая во сне. За что-то просил прощения маленький Кляпон. И только блохи, почуяв чужих, не спали. Они сопели за решетками, бесчисленные, беспокойные и кровожадные насекомые. Мяучура осторожно подполз к рожку, отвязал веревку и подал рожок петуху. Тот так крепко поцеловал его, что клюв звякнул о металл. Капрал поспешно спрятал рожок на груди.
«Пошли, пошли!» — торопила друзей Хитраска.
Месяц лил серебряные потоки, медленно переступали спутанные клячи, потрескивали доски в старом цирковом фургоне. Неожиданно послышался приглушенный плач.
«Это твои блохи?»
«Ну что ты!» — обиделась Хитраска. «Они давно спят!» Мяучура подошел к котлу и попробовал сдвинуть камень.
«Оставь! Кто знает, что там внутри?»
«Там был тот добрый дух, который предостерег меня», — шепнул петух.
На их голоса вылезла из-под папоротников измученная продолжительной засухой жаба. Она посмотрела на зверей вытаращенными глазами. Толстая шея старухи колыхалась. Жаба тяжело сопела. У нее была одышка.
«Не знаете ли вы, где тут есть вода?» — спросила она хриплым голосом. Но звери не услышали.
Петух сдвинул крылом камень, и друзья наклонились над котлом. Хитраска попятилась, а мышебрат, готовясь к прыжку, выпустил когти. Из-под крышки показалось лицо девочки. Она сидела по шею в жидкости. Жидкость блестела в лунном свете, как ртуть. На плечи малютки спадали кудри.
«Как тебя зовут?» — спросили удивленные звери. «Спасите меня!» — заплакала девочка. «Я королевна Виолинка!»
«Королевна? Правду ли она говорит? Что ты тут делаешь?»
Друзья помогли ей вылезти из котла. Девочка была голой. Лиса укрыла ее мягкими листками мать-и-мачехи и набросила на тело рубашку, которая сушилась на дышле фургона.
«Я уже третий день сижу в этом настое из ореховых листьев. Меня похитил цыган. Он хочет, чтобы я потемнела. Я должна прибирать в клетках у этих страшных блох».
«Королевна, настоящая королевна!»
Мяучура обнюхивал ее с головы до ног. Его хвост победоносно торчал вверх.
«Королевна!» — прохрипел взволнованный петух
и поднес рожок к клюву, чтобы сыграть тушь.
«Ты с ума сошел?»
— дернула его за крыло Хитраска. Она схватила за руку Виолинку, и все побежали к дороге. Сзади всех мчался капрал. Рожок колотил его по спине, подгоняя дальше и дальше. На большой поляне остались лишь спутанные лошади. Их огромные тени медленно передвигались взад и вперед, да старая жаба, которая с глубоким вздохом облегчения плюхнулась в черный котел. Она была измучена дневным зноем.
«Ах, купание! Чудесное купание!» — шептала жаба, закрывая от удовольствия глаза.
Набухшая шея слегка подрагивала, и по темной поверхности настоя расходились маленькие круги. Утро на границе. Рассветает. Солнце еще не взошло, но небо уже посветлело на востоке. С лугов поднимается туман, никнут влажные травы, и капли росы стекают с листьев.
«Посмотрите, и это королевна!» — шепнула недоверчиво Хитраска.
Все наклонились. Утомленная ночными скитаниями, девочка спала. На грязном личике были видны следы слез.
«Она некрасива», — удивился капрал. «Она совсем по-другому выглядела в блабоне».
Рыжие волосы малютки были взлохмачены, кожа загорела, а на носу сидело множество веснушек. Она выглядела так, будто чихнула в чернильницу. «Ни веера, ни туфелек с бриллиантовыми пряжками», — огорчился мышебрат. Потом, однако, он собрал все свои силы, зажмурил глаза и прошептал: «Если это королевна, то для меня она достаточно прекрасна».
«Тут виноваты чары цыгана, ведь бедняжка жаловалась нам. Ее купали 3 ночи в разных настоях и отварах. Она должна была сидеть в этом гадком супе, где варились сушеные грибы, аир и белина, от которых кожа темнеет, комариное сало, от которого худеют, и крылья божьих коровок, чтобы на нее перешли веснушки. Не говорите ей ничего об этом, не давайте зеркало. Бедняжка огорчилась бы. Нужно позаботиться о ней. Девочка и так уже настрадалась», — сказала хитраска.
Тяжелая капля, сверкнув как бриллиант, упала на шею спящей малютки. Виолинка вздрогнула, протерла глаза и в недоумении посмотрела на зверей. «Ах, это вы!» — зевнула она, лениво потягиваясь, и тотчас заныла. «Я замерзла! Я хочу есть!» Петух взглянул на лисицу, лисица на мышебрата. У них не было ни крошки, все запасы кончились. Кто мог предполагать, что они так долго будут бродить по этим пустынным местам?
«Посмотри!» — подмигнула им хитраска. «Посмотри, Виолинка, какой прекрасный день настает! Птицы купаются в небе, полощут лазурью горло, а капельки росы сверкают на паутинках, как твои бриллиантовые пряжки!»
«Не морочьте мне голову, дайте поесть!»
Тогда петух достал рожок, приложил его к клюву и заиграл. Солнце калач медовый на небе летнем повис, как пчелка луч багровый жужжа спускается вниз. Курятся трав ароматы, стрекозы глядятся в пруд, и точкою крылатой над гладью вод снуют. Ветер былинки гонит, гладит лицо пролетев, теплы его ладони, в них музыки напев. Облаков комок серебристый спустился в согретый лес. Хорошо бы нам прокатиться на мягком его крыле. Синее небо над нами, в сердце веселье опять. Хочется петь со скворцами, будто кузнечик трещать. Это была самая прекрасная песня из всех сыгранных капралом песен. Деревья молчали, заслушавшись. А потом начали повторять. С поляны она переходила дальше и дальше, пока не запел весь лес, словно это был старый, давно известный и горячо любимый гимн, который лишь теперь смог прозвучать. Но королевна кричала все пронзительнее.
«Я хочу есть!»
К ней подбежал мышебрат и, преклонив колено, воскликнул. «Улыбнись, прекрасная! Мы не нарочно морим тебя голодом. У нас у самих ничего нет. Разве тебе было бы лучше у цыгана?»
«В это время цыган кормит блох. Он и мне дал бы завтрак».
«Посмотри, какой красивый букет я тебе принес». Кот показал из-за спины несколько синих колокольчиков. Виолинка схватила цветы, небрежно понюхала, а потом стала щипать и мять их своими маленькими ручонками.
«Что мне в этой траве? Я ведь не могу ее съесть!»
Неожиданно из одного цветка вылетела пчела и с гневным жужжанием укусила королевну прямо в нос. Виолинка пронзительно взвизгнула. Петух и хитраска подскочили к королевне. Они махали лапками, отгоняли пчелу, которая кружила над ней и жужжала. «Что за капризный карапуз?» Нос у Виолинки вздулся, она расплакалась. Петух посоветовал королевне приложить к укушенному месту рожок, ведь холодный металл успокаивает боль. Кот прыгал и кувыркался, пытаясь рассмешить девочку. Когда королевна в конце концов успокоилась, она встала и презрительно отстранила зверей.
«С меня хватит вашего общества! Вы все делаете мне назло, глупые зверюшки!»
И она пошла по лесу одна. Огорченные звери поспешили за ней следом.
«Убирайтесь! Я не хочу вас видеть!» — обернулась Виолинка, топая от злости ногами.
Лес начал редеть. Перед ними открылся холм, полукругом его огибала дорога, похожая на белый ручей. На вершине, среди зарослей подсолнуха, стоял постоялый двор под копченой селедкой. Черный столб дыма упирался прямо в небо. Человек в белом поварском колпаке вышел из дверей и, сверкнув тазом, высыпал крошки для воробьев. Потом, прикрыв глаза рукой, он долго смотрел в сторону границы.
«Откуда я знаю это место?» — нахмурил брови петух. «Ах!» — ударил он себя по лбу. «Ведь это же постоялый двор завтрака! Вот он и сам машет нам рукой!»
Королевна уже взбежала наверх.
«Завтрак!» — закричала она, хлопая в ладоши. «Завтрак! Давай завтрак!»
Следом за ней поспешили верные друзья. Черное купание. Ранним утром в веревке запуталась лошадь. Это разбудило цыгана.
«Попались!» — заорал он.
Все выбежали на поляну. Кругом было пусто, и только старая кляча, стоя неподалеку от фургона, пыталась высвободить ноги. Цыган схватил нож и обежал поляну. Нигде ни следа.
«Его украли ночью!» — размахивал он концом веревки. «Похитили у нас рожок!»
Нагнеток вцепился лошади в гриву.
«Ты была с ними заодно!» — вопил он, потрясая кулаками.
«Я их и в глаза не видала!» — простонала кляча.
Несчастная говорила правду. Она была слепа на оба глаза.
«Если я вру, протянуть мне копыта!» — клялась она, бия себя в грудь.
«Папа!» — пискнул Кляпон. «С котла сброшен камень!»
Цыган схватил крышку. В котле, погрузившись по самый нос в воду, дремала старая жаба. Цыган Нагнеток и Друмля застыли в изумлении.
«Кажется, ты ошибся, папа. Нужно было меньше трав, чтобы изменить ее и состарить, и сделать уродливой», — засмеялась Друмля. «Что осталось от нашей красотки?» Она потрепала жабу по набухшему зубу.
«Подумайте, и она смела называть себя королевной!»
«Не морочьте мне голову, тут что-то неладно. Кляпон, живо за черной книгой магов!»
Цыган схватил связку сухих трав, тимьяна, куриной слепоты, живокости и повелики, растер их в ладонях и бросил в воду. Потом он начал читать из цыганской Библии заклятия.
«Малядивы, лякодивы, хвостик лысый, хвостик сивый, дикобрар и дьявол старый, черный дьякон, дядя кракон, харат-марат, третий круг, рахат-лукум-хабакук!»
Крышка трижды подскочила, из котла повалил фиолетовый пар.
«Помолодела, помолодела!» — радостно вопил Кляпон.
Друмля подняла крышку. Темная жидкость покрылась ржавыми пятнами. Котел был пуст.
«Хо!» — удивился цыган. «Что же это за чары?»
«Ну и чары, ну и чары!» — радостно верещал цыганенок, прыгая на одной ножке.
«Тихо ты, бездельник!» — прикрикнул на него Нагнеток.
Он наклонил котел и медленно стал сливать воду, процеживая сквозь растопыренные пальцы. И вот на дне, в самой гуще осадка, он увидел бойко плавающего головастика.
«Папа, это была настоящая жаба!» — воскликнула Друмля.
«Запрягай коней, негодяи! Они украли ее у нас, гвардейцев приведут на мою шею!»
Нагнеток погрозил зверям кулаком. Он схватил за ухо сына и швырнул мальчишку вглубь фургона.
«Сто разбойников! Р-бар-бар-ра!» — выругался он. О, это «р-р-р» переливалось у него в горле, словно отдаленный гром в ненастный вечер.
Ломая молодые березки, лошади вытянули фургон на дорогу. Блохи, чуя свежий след, рвались с цепей. Хлопая бичом и вздымая тучи пыли, за беглецами мчалась погоня. Плоды поисков. А наши друзья садились завтракать. Капрал Пыпец повязал вокруг шеи салфетку. Хитраска пригладила лапкой растрепанные кудряшки Виолинки. Мыши-брат предостерег: осторожно, горячо, от молока, налитого в стаканы, валил пар.
«Не хочу молока!»
— раскапризничалась, махая ножками, королевна. «Прекрасное молочко!» — облизал усы мыши-брат.
«Не хочу! Не хочу! Не хочу!»
Виолинка соскочила со стула.
«Завтрак!» — закричала она. «Я хочу шоколада с пенкой!»
«Тебе не нравится то, что я подал?» — удивился хозяин.
«Только не тебе!»
Королевна вскарабкалась на стул и, гордо выпрямившись, спросила:
«А вы знаете вообще, кто я такая?»
«Ну, маленькая девочка, которая не очень...»
«Я королевна Виолинка!»
«Да, это правда», — подтвердили звери. «Мы нашли в лесу около кошмарки». И тогда завтрак, галантно взмахнув салфеткой, преклонил колено и благоговейно поцеловал кончики пальцев, которые королевна соизволила ему протянуть. Вскочив, он воскликнул: «Чего не пожелаете, я принесу. Приказывайте, ваше величество». И начался пир.
«А кто за это заплатит?» — спросил обеспокоенный петух.
«О, ты волнуешься, скряга!» —
толкнула его локтем Виолинка.
«Первый же гонец моего отца, который появится здесь, бросит трактирщику кошелек с золотом».
«Ну что ж, если так, тогда...»
И друзья начали уплетать кушанья, которые подавали им в самом необычном порядке, подчиняясь капризам королевны. Шоколад с пенкой, песочные пирожные с желе из золотистого крыжовника, сосиски в серебряной кастрюле под зеркальной крышкой, затуманенной ароматным паром, пироги с черешней со взбитыми сливками, жареного карпа, над которым мурлыкал от наслаждения мыши-брат, вытягивая тоненькие косточки, содовая вода с соком, коловшая словно иголками в носу, ну и фрукты, большие груши, их куски исчезали во рту, тая и стекая струйками сладкого сока. Вся прислуга, обступив пирующих, следила за ними восхищенным и удивленным взором. Неожиданно за окнами послышался стук колес и цоканье копыт. Дверь с треском распахнулась. Какой-то рыцарь, бросив шляпу с пером на оленьи рога, висевшие над камином, крикнул:
«Эй, хозяин, вина! Да покрепче!»
Он вытер пот со лба и, вздохнув, опрокинул в рот огромный кубок. Одна из служанок, подбежав к хозяину, шепнула ему что-то на ухо. Навострив уши, мыши-брат расслышал: «Из плаблации королевна». Завтрак, потирая пухлые ладони, подошел к гостю.
«Доблестный рыцарь», — начал он, — «тебе уже не нужно ходить по дорогам в поисках королевны». Рыцарь с удивлением поднял брови: «Потому что мы имеем честь
принимать ее у себя. Прежде чем гость успел вытереть усы после вина, хозяин подскочил и услужливо подсунул ему второй кубок. «Я позволю себе представить счетец за завтрак. Доблестный рыцарь, вероятно, заплатит за королевну и ее друзей.
Это, конечно, пустяки. Для этого еще есть время, но я только так, для порядка».
«Что? Что-что?» — поперхнулся гонец.
«Слушай!» — крикнула Виолинка. «Заплати этому скупердяю и дай по золотой монете этим зверюшкам!»
Она с презрением указала на друзей.
Рыцарь широко открыл рот, его живот заколыхался, в горле заскрипело, губы вытянулись, и он разразился громким смехом. «Это красавица Виолинка!» — раскатывался, отражаясь от потолка, его издевательский хохот. «Это страшилище!»
Рыцарь веселился от души и гудел так, будто кто-то ворочил бочку с пивом.
Капрал побагровел. «Что это? Нас обвиняют во лжи?»
Он протянул крыло за графином, чтобы стукнуть придворного по лбу.
«Это настоящая королевна!» — воскликнул Хитраска.
«Перестаньте, или я лопну!» — давился от смеха рыцарь. «Сжальтесь!»
«Замолчи ты, дурак!» — топнула ногой королевна.
Не переставая смеяться, рыцарь снял со стены засиженное мухами зеркало, согласно придворному обычаю преклонил колено и подставил зеркало Виолинке.
«О!» — крикнула она, заслонив лицо руками. «Это потемневшее, веснушчатое лицо, распухший, словно тыква, нос, порванное платьице и рыжие, торчащие во все стороны волосы. Это она, прекрасная королевна!» «Неправда, это злой сон!» Она зажмурилась и вновь открыла глаза. Но видение не пропадало. Королевна уже начала узнавать в изуродованной и искаженной гневом физиономии свое собственное лицо.
«Гадкое стекло!»
— закричала королевна и швырнула зеркало на пол. Да так, что оно с треском разбилось. Но каждый осколок издевался над ней и говорил, как она некрасива.
«Подожди ты! Ты!» — грозила она гонцу. «Я пожалуюсь папе!»
«Кто оплатит этот счет?»
— размахивал листком бумаги завтрак.
«Платите за зеркало! Платите, или я прикажу вас избить!» «Ты позволила обобрать себя банде дармоедов! Обманули тебя! Опустошили кастрюли, вылезали тарелки!» — насмехался рыцарь. «А где прекрасная королевна? Твое белое личико, золотые волосы и голубая платьице?»
«Я королевна! Настоящая королевна!» — рыдала Виолинка.
Вдруг девчонка подскочила к гонцу и укусила его в бессильной злобе за палец.
«Ты, сморчок!» — крикнул рыцарь. «Получай за свое вранье!»
И прежде чем подбежали на помощь друзья, он влепил Виолинке несколько затрещин.
«Там внизу находятся 27 найденных королевен. Вы слышите этот визг?»
Выбежавшие из трактира гости увидели дилижанс. Он весь трещал и колыхался, ломая с треском веера, швыряя туфельки направо и налево, вырывая друг у друга пряди волос из искусно сделанных причесок. Дрались 27 королевин-самозванок.
«Эй, успокойтесь!» — крикнул рыцарь. «На старости лет сделали меня нянькой!»
Он разогнал девчонок ударами шляпы. Поправляя помятые банты, они чинно расселись на обитых бархатом креслицах и завистливо смотрели друг на друга. Прежде чем дилижанс двинулся в путь, каждая успела показать разрыдавшейся Виолинке большой красный язык.
«Денег! Я выжму из вас последний грош!» — грозил трактирщик, вцепившись изо всех сил в петушиный хвост.
В это время цыган доехал до поворота. Здесь он остановил лошадей и начал читать по складам,
Объявление о похищении королевны. «У нас в руках было сокровище», — вздохнула Друмля. «Девчонка не врала». На деревянной руке указателя дорог сидела с корзиной под крылом ворона и, наклонив голову, внимательно смотрела на проезжающих.
«Эй, тетка!» — крикнул Нагнеток. «Ты не видала петуха, кота и лисицу?»
«Их только что обыскивала прислуга в трактире под копченой селедкой. Отобрали у них все, дали по шее и прогнали прочь», — закаркала старая сплетница. «Они верно тащатся по этой дороге».
«Спасибо, тетка», — засмеялся цыган. «Теперь они у нас в руках».
Свистнул бич, и клячи кряхтя потащили фургон вверх по крутому склону.
«Мы их поймаем, свяжем и выдадим королю. Это они будут похитителями детей. Понимаешь, они пойдут на виселицу, а я получу награду».
Цыган сунул в рукав нож и тряхнул ветхими вожжами.
«Но, виохата, мои рысачки!»
Друмля серебристо рассмеялась, услышав этот коварный план. «Я горжусь тобой, папа!» — шепнула она. Цыганка схватила гитару и, ударив по струнам, запела. «Принесли мне вести эти птицы самых разных стран. Нет разбойника на свете, злее, чем папа мой, цыган. Только в Тютюрлистане, только в Тютюрлистане!» Закричали какие-то птицы, скрытые от глаз в ветвях придорожного кустарника. Родословная мышебрата. «Теперь нам уже никто не поверит», — вздохнула Хитраска. «Раз в день не поверили, так уж не поверят», — сетовал мышебрат.
«Друзья, есть один выход. Нужно отвезти Виолинку к самому королю. Любящее сердце отца наверняка узнает».
«А я не пойду», — крикнула королевна. «Я никому не покажусь в таком виде. Вы самая подходящая для меня компания».
Она с отчаянием подумала о злорадных перешептываниях и слезливых поцелуях придворных дам, которые расчувствуются над ней и тут же, прикрыв лицо веером, многозначительно посмотрят друг на друга и ехидно улыбнутся. Нет, нет, она была слишком горда, чтобы возвращаться, обезображенной чарами. Девочка не понимала, что красота тела приходящая, что она исчезает со временем, а вечными и несокрушимыми являются ясность души и доброта сердца, которые даже позднюю старость делают прекрасной. День был напоен светом, с каждой минутой усиливалась жара. На полинялом, ушедшем ввысь небе, кружил черной точкой ястреб-разведчик. Неподвижные деревья стонали от зноя, песок обжигал ноги. До Тулебы оставалось целых 2 дня пути, а у друзей не было никаких запасов. Жадный завтрак отобрал у петуха последние 3 дуката, отложенные на черный день. Их обобрали до нитки, перерыли все вещи, а у Хитраски сорвали даже бант с хвоста. Путников ожидала тяжелая дорога, потому что они должны были выпрашивать пищу и ночлег. Но не все двери открыты, не везде выносят кусок хлеба. Часто у них перед носом хозяйка захлопывала калитку и со злостью говорила: «У меня для вас ничего нет, бродяги!» А потом лицемерно добавляла: «Идите дальше, идите, пусть вам поможет Бог». Друзьям приходилось туго, но они были мужественны. Хотя мальчишки свистели им вдогонку, кривлялись, передразнивали воинственный шаг петуха, кидали в путников комья земли, хотя собаки рвались с цепи и рычали: «Бродяги! Бродяги!» или оскорбительно лаяли: «Хам!
Хам! Хам!»
Наши знакомые медленно шли по деревне в полосатой тени плетней, брели вдоль запыленных садов, засаженных мальвой и ноготками, покорно стояли у заборов и порой находили ласковый прием, приветливую улыбку. В одном месте им давали ломоть хлеба, в другом — кусочек сыру, в третьем не пожалели для них кринки молока.
«Я не пойду дальше», —
бормочет сухими губами королевна.
«Я больше не могу».
Солнечные искры жгут, птицы замолкли, воздух трепещет и дрожит над темной полосой чащ столесья. Тени стали совсем маленькими, охотнее всего они укрылись бы под ступней, но песок раскален, как сковородка, и тени бегут сбоку, напрасно ища убежища. «Собери все силы», — уговаривает петух, — «это для тебя же нужно». С каким удовольствием путники улеглись бы под сенью придорожных деревьев в высокой траве и смотрели бы в небо, куда улетают взгляды и летят так высоко, так далеко, что уже забывают вернуться в маленький зрачок. Но в Блабоне тоскует в ожидании король Цинамон и рыдает по ночам королева Цикута. Напрасно привозят новых фальшивых королевин. Каждую минуту вскакивает король, введенный в заблуждение голубым платьицем, веером и золотыми туфельками с бриллиантовыми пряжками. Протягивает руки королевне и лепечет сквозь слезы: «Дочурка!» Королевны-самозванки, вместо того, чтобы подбежать к родителям, повиснуть у них на шее и закричать: «Мама! Папочка!», приседают согласно придворному этикету и, ослепленные роскошью, шепчут: «Ваше Величество!». И король приказывает прогнать их. Он стоит у окна. Ласточки снуют под крышей, мелькают в лазуре, звенят, слетаясь на стены древней крепости, где каждая щелочка скрывает в себе лакомый кусочек. Смотрит король на солнечный парк, на сады, полные цветов, и беспокойно дергает резинку от короны, стучит скипетром в каменную стену и в забывчивости отирает портьерой набегающую слезу. За окном, подгоняемые писком птенцов, носятся и носятся ласточки. А далеко, по песчаной дороге, бредет маленькая королевна и слушает рассказ мышебрата, позабыв о зное и усталости. Вы можете не верить, но послушайте, о чем говорил мышебрат. Нас родилось трое. Прежде чем я открыл глаза, я услыхал, как плещутся о покрытые тиной бревна воды Белкотки. Моя мать старалась нас спрятать, но старый мельник Сита выследил наше убежище, и я почувствовал, как его мозолистая рука шарит в сене. Я глубоко зарылся в сено и не слышал криков брата и сестры, потому что вода хлынула на колесо, заскрежетали жернова, затарахтели сито. Вся мельница так затряслась, что из щелей начала бить мучная пыль. Поздно ночью мама пошла на берег. Она бродила в камышах и звала детей. Хотя она мне ничего не сказала, я догадался об этом. Весь мех был мокрым от росы. Белкотка не вернула своих жертв. Она тихо лизала буквы и желоба и плескалась о свои плотины. Мать крепко обняла меня. Мой брат и сестра трагически погибли, так и не увидев света. «Ах, бедняжки!» — тяжело вздыхает лиса, а петух прибавляет шагу. «Быстрей, не отставайте!» — подгоняет он друзей, пытаясь за воркотней скрыть свое волнение. «Когда я вернусь в Блабону, я попрошу папу, чтобы он открыл приют для всех беспризорных котят», — говорит Виолинка. «Смотрите, посреди дороги лежит на спине божья коровка. Она шевелит лапками, она зовет на помощь». Виолинка наклоняется и, отерев с насекомого пыль, кладет жучка на ладонь. «Я думала, что это кусочек коралла», — шепчет королевна. На спинке у божьей коровки три пятнышка. Она бежит по руке Виолинки, кружит на одном месте, забирается на безымянный палец и раздвигает спинку, словно женщина, которая поднимает юбку, когда хочет перескочить через лужу. «Ты лети, жучок, на небо, принеси кусочек хлеба», — говорит вместо Виолинки мыши-брат. Божья коровка взлетает, делает круг над хитраской и садится к ней на ухо. Хитраска трясет головой и вдруг слышит шепот. «Без вашей помощи я бы погибла от зноя. Благодарю вас от всей души. Вы увидите, что я еще пригожусь вам, не будь я точкой». Она взлетает выше. Друзья следят за ней, запрокинув головы, до тех пор, пока божья коровка не растворяется в выцветшей голубизне.
«Я уже не вижу», — говорит петух. «Солнце слепит мне глаза».
Друзья идут дальше.
«От этого горя моя мама уже не оправилась», — продолжает мышебрат. «Она часто вскакивала по ночам, ей слышался плач ребенка. Она садилась на помост и рыдала, глядя на луну. Белкотка напоминала серебряное зеркало. Порой только самы подплывали к шлюзу, притрагивались усами к доскам, стояли с минуту в задумчивости и пропадали в яме под колесом. Однажды ночью мать крепко меня поцеловала и, перекрестив, ушла в иной мир искать погибших малюток. Мой отец, известный на всю окрестность мышелап Миучура, любил ходить в корчму, стоявшую на перекрестке. Папа возвращался оттуда поздно ночью, а иногда и на рассвете. Он шел нетвердым шагом, зачастую его ухо было разодрано в пьяной драке. Растроганный моей заброшенностью и одиночеством, он снимал с гвоздя гитару и пел на крыше серенаду. Чаще всего это было ранней весной. Я, как сейчас, вижу его. Обычно он стоял, выгнув хвост, на фоне темно-красной луны. Гитара звенела, и отец пел с вдохновенным выражением на морде, шевеля серебрящимися в лунном свете усами. Восхищенные самы аплодировали, ударяя в плавники. Тихо капала вода, стекая с остановившегося колеса. Очарование разрушал мельник Сита, который выбегал в полушубке, наброшенном на ночную рубашку, и, шлепая босыми ногами по помосту, бросал в отца старый гири или поленом и при этом отвратительно ругался. Он размахивал руками, как ветряк, и его тень, падая на воду, доставала вершины черных ольх и пугала рыб и лягушек. В конце концов, не в силах прекратить песни, он пускал мельницу и заглушал наши жалобные серенады шумом и грохотом воды. Однажды ночью мой отец, околдованный месяцем, вскочил на его диск, двигавшийся над нашей крышей. Уносимый на серебряном круге, он играл на гитаре свои лучшие песни. Увы, бедняга не догадался, что месяц перед рассветом уносится ввысь. Охваченный страхом, я видел, как он умчался в серебряной гондоле, помахивая мне лапкой. Отцу уже не суждено было вернуться. Несколько ночей каскады его серенад звенели над уснувшей мельницей. Напрасно звал его назад перепуганный Сита, напрасно приставлял лестницу. Месяц уже не снижался. Я видел, как отец под действием лунных излучений худел и уменьшался по мере того, как убывала луна. В последней четверти он был так тонок, что я едва различал его на узком, как лезвие серпи, который расплывался в моих глазах, наполненных слезами. Прежде чем отец ушел в потусторонний мир, он сбросил с неба гитару. Она, серебрясь в лунном свете, шумя пучком лент, пролетела звездное небо, словно огненная комета.
Мне показалось, что гитара с плеском погрузилась в воды Белкотки. Астрономы считали это важным предзнаменованием и предсказывали много слез и бедствий. Действительно, через 3 месяца началась война с Плавлацией. Я остался один. Даже гитары я не нашел. Только порой в тихую ночь до меня долетало из-под мельничного колеса что-то похожее на голос. Может быть, какой-нибудь сом, проплывая над ней, задевал усами струны.
«Неслыханно!» — воскликнула Хитраска. «Ну и что? Что дальше?» — нетерпеливо допытывалась королевна. Путники и не заметили, как прошли порядочный кусок дороги.
Несмотря на то, что моим отцом был славный мышелап Меучура, а о прадеде говорится в легендах и сказках, вы, наверное, слышали о коте в сапогах. Это был он. Несмотря на это, старик Сита презрительно говаривал мне, «С тех пор, как живу на свете, не видал таких взбалмошных котов».
Для него была непонятна красота весенней ночи, кваканье жабьих хоров над Белкоткой, мелодичный шум воды, падающий на боковое колесо. В такие ночи мельник обходил с фонарем в руке загроможденную мешками кладовую. Его причудливая тень двигалась по стене. Потом скряга совал руку в дымоход и долго считал талеры, спрятанные в заштопанном чулке покойницы жены. Зато днем он почти всегда дремал, убаюканный шумом мельницы. Иногда старик открывал один глаз, но, видя меня с мешком на спине или с ведром в лапе, засыпал снова. Я должен был лопатой отгребать отруби, насыпать зерно в воронки, а главное — следить, чтобы мыши не наделали вреда. Мой отец беспощадно расправлялся с ними, за что получил почетное прозвище «мышелапа». Это было неприятное занятие. Подумайте, после того, как я съедал за ужином миску яичницы с колбасой и выпивал молока, нужно было, согласно кошачьей традиции, проглотить мышь, вспотевшую от страха, измученную и бледную. Но в течение долгого времени я исполнял эти обязанности. Летом мышиные семьи покидали мельницу и выезжали на дачу, привольно отдыхая в окрестных полях, засеянных пшеницей, где жила их зажиточная родня. Зато осенью, когда на дворе была непогода, они сотнями возвращались, нередко приводя с собой обедневших родственников. Мыши скреблись на чердаке, крались в тени амбаров и воровали из мешков золотистые зерна. В их глазах я был кровавым погромщиком и палачом. Когда снежный пух засыпал пороги, я не раз слышал, как, потирая озябшие лапки, они нетерпеливо топтались в норах, ожидая, что я уйду спать. Матери, поблескивая черными глазками, напевали детям. «Постарайся не попасть, Мяучуре злому в пасть, мой сыночек!» А я, грозно шевеля усами, освещал фонариком углы. Это было в начале января. Лютый мороз сковал землю, а быстрые ветры кружили снежные иглы и ломали сосульки, свисающие с мельничного колеса. Порой из мышиных нор до меня долетали веселые голоса и рождественские песни. На душе у меня было очень грустно. Я отправился на чердак. Здесь сквозь щели пробивались лучи месяца, в их свете серебрился на стенах иней. Фонарь вспыхнул синим пламенем и погас. Я улегся на мешках. Мне хотелось быть подальше от хозяина, который ломал голову над засаленной конторской книгой, подсчитывая огрызком карандаша прошлогодние барыши. Я думал о своей маме, о похищенном луной отце и лежал, прикрыв лапками слезящиеся от мороза глаза. Вдруг я заметил между мешками, словно по широкой улице, под радостные крики движется шествие мышей.
точно подброшенный пружиной, я вскочил и загородил им дорогу. Мыши окаменели, они не смели бежать. Впрочем, я мог каждую из них пригвоздить к полу лапой. Впереди стояла старшая мышь, на ней была серая шубка. За ее спиной, съежившись от страха, притаился какой-то франт в светлых перчатках и котелке. Дальше небольшая толпа празднично одетых гостей. Стоило мне только моргнуть глазом, и все побледнели. Из рук франта выпала бамбуковая палочка, но он не посмел нагнуться за ней. Сверху я видел, как озорной мышонок, шагавший позади всех, воспользовался испугом своей бабки и принялся связывать гостям хвосты. Неожиданно мышь в шубке выступила вперед. «Благородный господин Меочура!» — проговорила она дрожащим голоском. И тут я увидел, что она прижимает к груди маленький сверток, закутанный в кружева. «Наш бесценный тиран!» Я расправил усы. Этот жест перепугал мышей. Чуть слышно пискнув, зверюшки бросились было в рассыпную, но тотчас замерли на месте. Их не пустили связанные хвосты. Шалун от радости перекувырнулся через голову, а бабка, схватив мышонка за ухо, дала ему такую затрещину, что над ним поднялось облако пыли. Я был не в состоянии сохранить серьезность и рассмеялся. Впрочем, я не мог бы обидеть кого-нибудь в эту ночь. «Ну, говори, малышка», — мяукнул я тихо. Видя, что я милостив, все легко вздохнули. Франт приподнял котелок и украдкой вытер вспотевший лоб. «Мы все шли к тебе, суровый Меочура, просить твоего великодушного соизволения быть крестным отцом моего первенца». Мышь так близко подошла ко мне, что я ясно ощутил запах надушенного меха. Она подала мне завернутого в пеленки мышиного младенца. Что было делать? У меня мягкое сердце, и я согласился. Когда с новорожденным на руках под радостные крики я пировал на мышином празднике, на небе мои благородные предки — наверное, рвали на себе усы и проклинали меня. Ведь еще никогда с тех пор, как стоит мир, не было такого братания между кошкой и мышами.
«Ну, а в Ноевом ковчеге?» — спросила Хитраска.
«Даже и там коты были на носу, а мыши на корме. И если бы не морская болезнь, кто знает...» С тех пор, сколько я не ловил мышей на воровстве зерна, всегда оказывалось, что это дядя или тетка моего крестника, и я должен был, извинившись, отпустить вора.
Мой малыш вырос порядочным разбойником, и мать часто приводила его ко мне, чтобы я поиграл с ним. Она была этим очень горда. Впрочем, она и сама происходила из благородного рода. В ее жилах текла королевская кровь.
«Не может быть! У мыши!» — обиделась королевна. «А как же? Где-то в далекой стороне, кажется, в Польске, мыши съели некоего короля Попеля, да в его собственном замке».
«Ну и дела!» — удивилась Хитраска.
«А что же смотрела полиция?» — возмутился капрал Пыпец. «Пока я играл с мышонком, его родственники шныряли по углам». Они ссыпали зерно и муку в кожаные мешки. Дело дошло до того, что мыши заставили меня стоять на страже и предупреждать их о приходе мельника. Мало того, они уговаривали меня самого таскать из кладовой солонину, якобы для моего крестника, который был болезненным ребенком, и родители старались кормить мышонка получше. Однажды я не выдержал и задремал. Подумайте, днем у меня была работа, а ночью приходилось заботиться об этих пройдохах-мышах. Они так осмелели, что шныряли во время ужина по столу, и часто, доставая из кармана ключи, я находил там спящего мышонка. В ту памятную ночь я крепко уснул и не слышал шума, разбудившего моего хозяина.
Сита в удивлении стал протирать глаза. По самой середине комнаты передвигался огромный мешок пшеницы. Старику показалось, что он спит. Но нет, мешок двигался прямехонько к порогу. И при этом старик отчетливо услышал писк стаи мышей. Они тащили мешок на своих спинах. Тут мельник вскочил. С грохотом перевернулась лавка. Все вокруг стало серым. Повсюду задвигались стаи мышей. Они десятками выскакивали из кринок. Ошеломленный хозяин стоял, растопырив руки. Три волоса на его голове поднялись дыбом, желая посмотреть на это исполненное ужаса зрелище. Потом Сита кинулся на меня. Прежде чем я очнулся, он уже тащил меня за хвост. «Позор кошачьего племени, выродок!» — визжал он. «Ты не кот, ты мышиный брат!» Он ударил меня ниже спины и швырнул в снег. Я долго ждал, когда остынет гнев хозяина. Мне было видно, как двигался по кладовой огонек. Слышались душераздирающие вопли. Это мельник подсчитывал убытки. Я не уверен, расстались ли мы навсегда, но так как я до сих пор хромаю, то думаю, что он был мною недоволен. Работы я нигде не нашел, но и не голодал, потому что за мной шла слава мышиного опекуна, и всегда какие-нибудь дальние родственники моего крестника приносили мне несколько кусков сала, героически украденных из мышеловок. «Для нашего дорогого мыши-брата», — говорили они, печались над моей недолей и поблескивая при этом влажными от слез глазами. «Ты славный кот!» — потрепал его по плечу петух. Неожиданно над их головами повисла, словно ягодка рябины, возвратившаяся точка. «Смотрите, наша божья коровка!»
«Тише, замолчите!»
«Торопитесь, торопитесь!» — кричали куропатки в полегшей от зноя пшенице. «Смотрите, какой-то фургон едет!» — мяукнул бышебрат. Было так тихо, что звери слышали, как сыплется песок с медленно вращающихся колес, как скрипят ремни и храпят кони. Взметнувшаяся пыль, будто хвост дракона, двигалась темной полосой за колымагой.
«Бежим!» — крикнули друзья. «Это цыган нагнеток!»
Свернув с дороги, раздвигая колосья, звери помчались ближней межой под защиту дремучих чащ столесья.
«Вот они, совсем рядом!» —
послышался радостный голос цыгана.
«Не бойтесь, я помогу вам!» — шепнула точка на ухо хитраски.
Братство отравителей. Высвободив штанину из острых шипов ежевики, цыган вырвался, наконец, из чащи цепких кустарников и, сунув нож за пояс, вышел на поляну.
«Эй, Друмля!»
Издалека он услышал голоса дочери и сына. Еле переводя дух, они вернулись с пустыми руками.
«Мы не найдем их, папа, в этих дебрях», — сказала цыганка, вытаскивая из волос запутавшиеся листья.
«Если бы здесь были мои блохи!» — в раздумье почесал шею нагнеток. И вдруг, дернув себя за бороду, он прошептал. «Какая мысль! Станьте на одной ноге!»
«Зачем? Какой от этого прок?»
«Становись, не разговаривай! Я знаю, что делаю!»
Он с трудом закинул ногу за пояс и стоял так, скорчившись и бормоча заклятия в травы и папоротники.
«К вам пришел я в темный дол, на одной ноге пришел, жду при солнце и луне. Отравители, ко мне! Ну, а тот, что на зов мой не придет, пусть состарится скорей, умирая от червей. О, 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 о!»
Услышав эти заклятия, деревья задрожали. Дольше всех колыхался плющ на старом дубе, словно у него была одышка. Сквозь листья блеснул круглый глаз петуха и потянула острым носом хитраска.
«Мы погибли!» — простонал мышебрат, отпрянув вглубь дупла, где, съежившись, сидела перепуганная Виолинка.
На полянку со всех сторон высыпали мухоморы и быстро построились в шеренге. Мухомор — странный гриб. Он стоит себе в красной шляпке, заломленной на затылок или надвинутой на глаза, в белом чулке, такой скромный и невинный, но всегда вокруг него странная тишина и пустота. Не пролетит бабочка, не прожужжит муха. Он стоит и копит в себе смертоносный яд. Вы заметили, у молодых мухоморов шляпка сплошь красная, а у старых множество точек, похожих на кусочки белого пластыря. Но вы не знаете, верно, о том, что это особые знаки. За каждую умерщвленную муху одна точка. Стоит ей только лизнуть сока, напоминающего по цвету молоко, как она тотчас умирает от яда. Больше всего мухоморы ненавидят людей, потому что человек, отыскав съедобный гриб, похвалит его, соскоблит с ножки землю, положит в корзинку, а мухомору даст палкой по башке, собьет с него шляпку, раскрошит, растопчет. Поэтому мухоморы вступают в особые братства, где обсуждают новые способы применения ядов. Они действуют так. Идет по лесу какой-нибудь старичок или полуслепая бабка, срывает мухомор, варит его дома вместе со съедобными грибами, а потом, отравившись, засыпает вечным сном. «Чего ты хочешь от нас?» — кричали мухоморы, нетерпеливо подпрыгивая на месте. «Зачем ты нас вызвал?»
«Я хочу, чтобы вы нашли, где спрятались лиса, петух и кот. С ними маленький человеческий ребенок. Тех троих вы можете отравить, но не смейте прикасаться к девочке. Я хочу взять ее живьем. Если вы не найдете мне их, я превращу вас в поганок».
«Ох, не делай этого, господин! Мы добудем беглецов из-под земли. Эти трое будут извиваться со вспухшими животами. Когда они заснут, мы смочим ядом их губы. Завтра же мы приведем к тебе девочку».
«Хорошо, я буду ждать до рассвета. Только начинайте поиски сейчас. Ищите получше или...»
Он вырвал из-за пояса бич и взмахнул им над мухоморьим войском. Мухоморы разбежались. Только мелькнули в траве их красные шапочки. «Да, грибы могут двигаться. Лишь когда на них смотрит человек, они застывают в неподвижности, но вспотевшие ножки, сдвинутые на бекрень шляпки, говорят о том, что еще несколько секунд тому назад они бойко пробирались сквозь лесную чащу. Порой мы застаем врасплох целые семьи, которые сошлись на полянку с детьми, со щербатыми дедами. Мы радуемся, сколько высыпало грибов. Это обычно бывает после теплых ливней, потому что во время дождя грибы сидят у знакомых в домиках под корневищами и болтают, расположившись на мягком мху, а потом возвращаются домой в полной уверенности, что никто из людей не пройдет сквозь заросли, где нависшие, смоченные дождем ветки преграждают им дорогу. Начальник мухоморов достал из подмышки карту и подал цыгану. Она была сделана из листа лопуха. Лист весь высох и выкрашился. Осталась только тоненькая сеточка, крохотные жилки, обозначавшие путанные тропинки в чащах столесья.
«Мы загоним беглецов в болото утопленника. Там ты нападешь на них. Это место я обозначу красной булавкой». Мухомор вытащил из белоснежной манжеты булавку и приколол к карте. «Сам видишь, отсюда недалеко, ты без труда их найдешь».
Не сняв шляпы, он кивнул цыгану головой и деловым шагом направился к кустам. Издалека доносились крики и топот. Это красной линией двигалась по лесу мухоморья облава. Цыган почесал оцарапанную ногу и стал разглядывать карту. Друмля и Кляпон с любопытством смотрели на отца. Капрал Пыпец нетерпеливо шевельнулся в дупле. Сверху посыпалась труха, у него защекотало в клюве. Петух чихнул так громко, что в дупле загудело. Цыган беспокойно оглянулся. «Старый дуб, наверное, выпил слишком много соков, и теперь его мучает икота», — засмеялась Друмля. Звери замерли. Сердца у них громко забились, и только королевна прошипела. «Жаль, что тебе не свернули шею, петушиное отродье!» Одна хитраска с трепетом следила за божьей коровкой, которая, сделав круг над головой цыгана, села теперь на карту. Быстро выдернув красную булавку, она замерла на месте.
«Подождите меня в фургоне», — приказал цыган. «Да приготовьте веревки. Друмля, ты получишь от меня лисий мех».
Нагнеток еще раз посмотрел на карту и двинулся самой близкой тропинкой. Он шел на голоса мухоморов, а те сновали по кустам и спешили в сторону болота. Смерть точки. Петух расправил крылья, а лисица вытрясла труху из меха. Что теперь делать?
Нужно ждать до вечера. Может быть, нам удастся добраться до дороги, когда стемнеет. Недалеко отсюда деревня Скупицы. Там нас спрячут. Только бы нас никто не выдал.
Точка обещала нам помочь.
Эх, что может сделать этот жучок?
Весело покрикивая и с шумом раздвигая ветки, кто-то вновь приближался к дубу.
«Прячьтесь, влезайте в дупло», — подгонял друзей петух.
Звери притаились, скрытые за листьями плюща. Цыганенок Кляпон, посвистывая, перебежал поляну. «И чего тут крутится этот бестельник?» — вздохнула хитраска.
«Тихо, не шевелитесь, нужно терпеливо ждать».
Сидя на корточках, звери следили за лучами солнца, которые опускались ниже и ниже, скользя по стволам деревьев. Внутренность дупла была усеяна множеством золотых бликов. А цыган крался по извилистым тропинкам. Время от времени он раскрывал карту и смотрел, где находится красная точка. Вскоре он убедился, что ему нужно повернуть направо. Взглянув через минуту, он вновь обнаружил, что ошибся. Нагнеток вышел на боковую тропинку и побежал, тяжело ступая подкованными сапожищами по сухим листьям. Эта божья коровка, передвигаясь по карте, заставляла его кружить вслепую. Уже смеркалось, когда запыхавшийся цыган последний раз развернул карту. Тоненький листок был запачкан во многих местах.
«Сто дьяволов!» — выругался нагнеток. «Что это, черт меня кружит, что ли?»
Он поднес карту к налитым кровью глазам. Слипшиеся от пота космы волос свисали у него со лба. Цыган почти водил носом по карте и даже не заметил, как придавил им самоотверженного жучка. Смертельно раненная точка скатилась с карты с тихим вздохом. «Это для вас, друзья!» Она мягко падала с листа на лист, исчезая в подымающихся с земли голубоватых сумерках, пока какая-то сердобольная ветка не уложила ее на мягкий мох. Точка лежала не дыша, скрестив на груди лапки согласно погребальному обычаю насекомых. С цветов, с деревьев, с далекого неба начали падать большие слезы надвигающейся ночи, ночи, которая была прекраснее сна. Над лесом гулял месяц, размахивая фонариком, Он звал к себе раи улетающих звезд. Легкий ветерок принес какое-то незнакомое благоухание. Цыган несколько раз протер глаза, но сумерки сгущались. Листья стряхивали капельки росы.
«Эй, кто тут?» —
гаркнул цыган. Ему ответило молчание. Даже эхо не хотело повторять слова этого изверга. Тишина давила, словно мельничный жернов. Перепуганный цыган помчался по лесу. Какие-то деревья преграждали ему путь. Дважды он стукнулся головой о ствол. Цыган спотыкался. Терн беспощадно колол его тело шипами. Ежевика с остервенением хватала его за ноги. Наконец нагнеток в ярости разорвал карту и начал вслепую отбиваться кулаками. Если вы когда-нибудь увидите тонкие, прозрачные сеточки листьев, вы можете быть уверены. Это остатки, разорванные нагнетком карты. Цыган бежал дальше и дальше. Неожиданно он споткнулся о корень дуба и, перевернувшись через голову, увяз по пояс в трясине. Издалека до него доносились крики суетившихся мухоморов. К своему ужасу нагнеток очутился в болоте утопленника. Он ухватился за куст ежевики, но колючие ветки были плохой опорой. Цыган чувствовал, как чмокающая и чавкающая топь засасывает его. Невдалеке взлетели перепуганные утки. Рядом загорелся, булькнув, блуждающий огонек и погас, осветив покрытую плесенью воду и сверкнув алым блеском на рубине цыганской серьги. А в это время четверо беглецов, воспользовавшись темнотой, пробрались к опушке леса. Петух первый раздвинул ветки. Высоко в небе мерцали звезды. Ночь была тиха и тепла, как вздох ребенка. Друзья перескочили через ров и, немного осмелев, направились в сторону деревни. Слева и справа от дороги стояли спящие деревья. Вдруг звери услышали в вышине шорох крыльев и смех. «Не бойтесь, это сова!» — шепнула Хитраска. «А почему она смеется, как друмля?» — спросила Виолинка. «Ты просто хочешь спать, и тебе мерещится всякий вздор», — успокаивали друзья. Но девочка не ошиблась. Это была друмля. Обеспокоенная отсутствием отца, красивая цыганка превратилась в сову, чтобы осмотреть лесную чащу. Когда она пролетала над верхушками деревьев, птицы сидели, притаившись в гнездах, и со страхом смотрели на силуэт, чернеющий на фоне месяца. Пролетая над болотом, друмля услышала неистовую ругань застрявшего в болоте нагнетка.
«Подожди, папа, я тебе сейчас помогу!» — закричала она, садясь на нижнюю ветку дуба.
О том, что эта сова необыкновенная, можно было догадаться только по кораллам, сверкавшим на гладких перьях. Но вот цыганка сделала крылом какие-то знаки и прошептала заклятие, которые ей должны были вернуть человеческий облик. Под крылом у нее была спрятана связка веревок. Этими веревками она собиралась окрутить пойманных мухоморами беглецов. Конец веревки друмля бросила отцу. Тот еще яростно барахтался в топкой грязи болота. Меж тем наши друзья спасались бегством. Каждый шаг удалял их от опасности. Деревья поредели, начались поля. Отягченные росой колосья неподвижно висели в воздухе. Вскоре показались низенькие хаты. Нигде не было видно ни огонька, потому что в скупицах экономили все. Даже воду из колодца черпали с оглядкой. Даже рот открывали неохотно. Были и такие, что смотрели одним глазом, чтобы другого надольше хватило. Наши друзья увидели стог сена. Они выкопали под ним глубокую яму, сделали себе удобную нору и после всех волнений дня уснули крепким сном.
Они даже не услышали, как на рассвете, когда белесый туман окутывал землю, к стогу подъехал цирковой фургон. Лошади цыгана щипали сено прямо над их головами, потом заскрипели колеса, и нагнеток бросился в погоню, воображая, что звери давно опередили его. Только брюки, запачканные брюки цыгана, развивающиеся над крышей фургона, говорили о ночных приключениях их владельца.
Скупицы. Когда солнце начало пригревать, стог сена зашевелился, и оттуда вылез капрал Пипец. Он одернул мундир, пригладил сидеющий гребень и быстрым шагом направился на деревенскую площадь. Вслед за ним должны были двинуться в путь Хитраска и Мышебрат. Они уговорились, что встретятся на пригорке за деревней, где растет дикая груша. Там же, под грушей, они поделят все, что им удастся достать, и, расстелив на траве скатерть, устроят пир. Но чем дальше заходил петух в тесные улочки, тем темнее становилось вокруг. Меньше лучей солнца, больше грязи. В садах, огороженных покосившимися заборами, ничего не росло. Они выглядели так, словно была уже поздняя осень. Солнце редко заглядывало сюда, потому что при каждом его появлении из хат выбегали мальчишки и, прыгая на одной ноге, хватали горстями солнечные лучи, вязали их в пучки и засовывали в мешок. Юные скряги запасались топливом на зиму. Голубцы не знали, что лучи исчезнут, что в морозный вечер они вытряхнут из мешка только спутанные шнурки, ремни и тряпки. Зимой озябшие толстосумы клали на стол пригоршни золота и серебра и грелись в их тусклом свете. Бедняки, складывая ладони, ударяли ими о колено, обманывая мерзнущее ухо звуком, похожим на звон монет в кошельке. Петух был изумлен. Тут отец хвалит сына за то, что он сломал чужой забор на дрова. Там бабка обвязывает внучке грудь шнурком, чтобы девочка меньше дышала. Дым из трубы стелится по ветхим крышам. На обломанных деревьях зияют кровоточащие раны. Ветки тянутся в серое небо. Кажется, что тополя встали на цыпочки. Они рады забраться повыше, да только корни их не пускают. Капрал Пипец остановился на рыночной площади около ржавого колодца, с сожалением посмотрел на вялых, медленно бредущих людишек. «Разбужу-ка я их своим рожком», — подумал он и заиграл веселый марш. Собралась серая толпа, и тотчас вокруг потемнело. Жители были разбужены, но по-прежнему грустны. Впереди всех стоял в заплатанном армяке сельский староста с капидом грошек. В другом месте огородное пугало постыдилось бы надеть на себя одежду, которую в скупицах считали весьма изысканной. Староста невероятно исхудал, так как рот у него был закрыт на замок, чтобы реже его одолевало искушение поесть. Ключ от замка хранился у самого быстроногого мальчишки в деревне. Когда ссохшийся желудок требовал пищи, грошек бросался в погоню за мальчишкой, а потом в изнеможении садился, задыхаясь и обливаясь потом. И голод у него проходил. Зато он научился есть глазами. Он своим волчьим взглядом мог укусить барахтающегося в луже поросенка так, что тот с оглушительным визгом стремглав убегал прочь. Петух играл. Выбежавшая толпа напирала на него. Он уже не слышал марша. Он только видел, как жители руками хватали мелодию, засовывая себе в уши и, заткнув оба уха пальцами, уходили к себе домой. Дети подпрыгивали вверх, чтобы поймать на лету самые высокие ноты.
«Друзья мои, так нельзя!» — сказал петух, опуская рожок.
И тут он почувствовал, что его начали ощипывать со всех сторон. Он ясно ощутил, как алчный глаз старосты Грошика стал пожирать его жилистые икры. Тогда петух снял с головы шляпу и протянул толпе.
«Помогите, чем можете, бывшему участнику войны с Блаблацией. Помогите, чем можете, голодному инвалиду».
Если бы капрал нацелился в скупцов из пушки, он не мог бы их испугать сильнее. Мысль, что кто-нибудь из них может добровольно отдать заработанный в поте лица грош, хотя бы один грош, наполнила их ужасом. С тех пор, как скупицы называются скупицами, там еще никто никому не подавал милостыни. Все сорвались с места и побежали в хаты. Площадь опустела. Капрал слышал, как жители баррикадировали шкафами двери, тащили сундуки и закрывали на засов ворота, чтобы никто не пошел к ним с просьбой о помощи. Петух стряхнул грязь со шпор и, понурив голову, направился к месту встречи. В животе у него бурчало, слезы капали из глаз, крылом он нежно прижимал к себе узелок. «Может быть, повезет хитраске», — вздохнул Пипец, усевшись под грушей. Меж тем хитраска ходила от дома к дому. Порой какая-нибудь хозяйка выглядывала одним глазом из дверей и движением руки прогоняла прочь. Иная процеживала сквозь стиснутые зубы несколько слов, но так экономно, что их смысла нельзя было разобрать, и только какие-то шепелявые звуки долетали до уха лисицы. В довершение всего жена Грошика прикрикнула на нее.
«Видали богачку, одета в мех да просит милостыню. Ни у кого из нас нет такого меха. Как тебе не стыдно? Неужели я должна вырвать хлеб из своего рта и отдать его тебе?»
«Но я ведь родилась в меху».
«Меня это не касается. Ты богачка, вот и все».
Из полуоткрытых дверей она погрозила лисице кочергой, а староста приложил к замку палец, предостерегая жену, чтобы та экономила слова. Мышебрату, который, покорно повесив хвост, робко просил милостыню и не смело протягивал шляпу, жители велели переловить всех мышей в деревне. Может быть, тогда они дадут ему грошек. Но все здешние мыши давно уже умерли с голоду, и только их искудалые тени тихо шелестели в опустевших кладовых. Печально повесив усы, мышебрат вернулся к друзьям, а следом за ним прибежала Виолинка.
«Что же мы будем есть?»
«По правде говоря, у нас ничего нет», — почесал в затылке капрал Пипец. Деревня заволоклась туманом и дымом, словно она боялась, что звери съедят ее глазами. Было тихо, птицы здесь не жили, только ветер доносил кряхтение скряг, копошащихся в грязных улочках. Небо хмурилось, было душно, как перед грозой. Любезные пчеловоды! Хитраска сухими крошками кормила проголодавшихся блох. «Ну, теперь я разрешаю вам немножко пошалить», — сказала лиса, отряхивая лапки.
«Если б только я была блохой», — всхлипнула королевна. Мышебрат, зажав в лапке камень, обходил дерево в поисках груши. Но оно наполовину засохло, ветви были обломаны, и только наверху, у самой вершины,
золотилось несколько маленьких кислых плодов. До следующей деревни еще идти и идти. У меня нет сил двинуться с места. Подождите здесь, полежите под деревом, а я пойду, может быть, что-нибудь и высмотрю. Петух снял с плеча рожок и положил его рядом с узелком, с которым он расставался неохотно. Хитраске даже показалось, что пипец украдкой погладил его крылом. «Посмотрите за моими пожитками, а я пошел». Петух с грустью поглядел на свои дырявые сапоги и заржавевшие шпоры. «Недолго они мне прослужат».
«Когда мы доберемся до тулибы, я тебе куплю новые сапоги», — небрежно махнула рукой королевна.
Пока друзья не потеряли петуха из виду, он шел весело посвистывая. Но стоило пипицу скрыться за деревьями, как он, охая, стал стаскивать сапоги, чтобы идти дальше босиком. У него ужасно болела натертая пятка. Осмотревшись, петух увидел, дорога снова уходит в лес. Он потерял надежду, что ему удастся найти какую-нибудь пищу для друзей. «Хоть ягод наберу для них», — подумал он. Увы, время ягод уже прошло. Только кое-где виднелась земляника, набухшая и ставшая приторно-сладкой от зноя. Раздвигая ветки, петух отважно зашагал вглубь леса. Следом за ним, в поисках грибов, отправилась хитраска. «Хоть бы какую-нибудь дичь найти!» Улыбнулась она узкими губами, высматривая среди моха желтые шляпки грибов. Лисицы вспомнились, холодные цыплята, которых она вынимала из шелестящего пергамента, бульканье спрятанных в сене бутылок со смородиновой наливкой. Как прекрасны были маевки с детьми богатого индюка! Березовые ветви украшали карету, доносился веселый говор гостей, звякали бокалы в высланной салфетками корзине. Вдруг выстрел бабахнул так близко, что замечтавшаяся лисица, вскрикнув от ужаса, выскочила из меха и помчалась в лес, прижимая лапы к бьющемуся сердцу. Из лесной чащи высунулся огромный нос, удивительно напоминающий своим цветом пион, поэтому над ним постоянно кружились бабочки. Именно они помешали прицелиться и тем самым спасли хитраску. Хозяин носа снял широкополую шляпу, украшенную фазаньим пером.
«Кто ж это тут шатался?» — проворчал он, видя рассыпанные грибы, косынку и лисью шкуру. «Кажется, мы кого-то спугнули», — усмехнулся охотник с довольным видом, перебрасывая мех через плечо.
Он заткнул дымящийся пистолет за пояс и, наморщив лоб, глубоко задумался. Петух услышал выстрел и стал пробираться через заросли в ту сторону, где поднималась к небу струйка порохового дыма.
«Боже мой, я высохну от голода!» — простонала королевна. «Что же это? Неужели всю жизнь у меня будет в животе дырка? Когда же я, наконец, от нее избавлюсь?»
«Я расскажу тебе сказку о своем прадедушке, коте в сапогах».
«Отстань ты со своей сказкой!» — фыркнула Виолинка.
Девочка увидела, как поблескивает вверху скрытая среди листвы маленькая груша.
«Да чего ж она была аппетитна! Может быть, ты сорвешь для меня эту грушу?»
Мышебрат послушно снял сапоги и босиком стал карабкаться по стволу. Когда он добрался до ветвей, дело пошло быстрее. Запрокинув голову, королевна следила за котом.
«Ну, пошевеливайся быстрее!»
Когда груша упала, Виолинка с жадностью набросилась на нее, но от кислого сока у девочки свело рот. Королевна плевалась и топала ногами.
«Ах, какое свинство!»
Вдруг ей бросился в глаза дорожный мешок капрала Пыпица.
«Может быть, тут есть что-нибудь съестное?» —
— воскликнула она, силясь развязать узел. «Не трогай там ничего!» — крикнул сверху мышебрат. «Подожди, пока я слезу!»
«А может быть, там что-нибудь есть?» — верещала любопытная девчонка.
И прежде чем кот слез с дерева, она уже начала рыться в сокровищах петуха. Медали, катушки с нитками, пуговицы от мундира, помада. Ею капрал подкрашивал сидеющий гребень. Виолинка уже растрепала кучок моха и с победоносным видом вытащила оттуда куриное яйцо.
«А это что?» —
крикнула она, поднимая яйцо над головой. И вот королевна начала распоряжаться пристыженным мышебратом. Он должен был разжечь костер и в золе испечь яйцо.
«Я чувствовала, что он объедается за нашей спиной. Когда ему кажется, что мы спим, он всегда возится со своим узелком. Подумать только, что за скверный капралишка! Нет того, чтобы с нами поделиться!»
«Это невозможно! Я его знаю!»
«Не спорь, я его лучше знаю», — отвечала королевна, старательно зарывая яйцо в золу. «Вот, весь он тут, гордец и эгоист».
«Но я никогда этому не поверю», — защищал приятеля мышебрат.
«Ну и не верь.
Как ты любишь, вкрутую или всмятку?»
«Всмятку», — стыдливо прошептал кот.
Язычок пламени поедал охапку сухих трав и веток и цедил горьковатый дым в облачное небо.
«Не оборачивайтесь!» — услышали они за своей спиной умоляющий голос. Потом раздались какие-то шорохи и тихий плач.
«Кто там?» — вздрогнула Виолинка.
«Это ты, Хитраска!» — удивился ощетинившийся мышебрат.
«Меня ограбили!» — простонала лисица. Она была почти голой. Тело прикрывало только несколько лопухов. Розовый, безволосый, тонкий, как у ящерицы, хвост Хитраска прятала за спину. «Фу, какая она противная! В меня выстрелили, когда я собирала грибы!»
«Не плачь, Хитраска, мы купим тебе мех у первого встречного барана».
«Разве бывают лисы в бараньей шкуре?» — содрогнулась Хитраска.
Но она знала, что это только утешение. Хотя бараны и легко расстаются со своими шкурами, у друзей не было ни гроша, и мне на что было купить даже еды. А яйцо?
Оно лежало в теплой золе и пеклось, несмотря на то, что огонь уже погасал.
«Хоть бы петух был здесь!» — простонала лисица, заламывая в отчаянии лапы. «Как же я покажусь на глаза людям?»
«Говорят о петухе, а он легок на помине», — приветствовал друзей Пыпец, показавшись из-за деревьев. Вслед за ним появился бородач с пионовым носом. Слетевшиеся бабочки кружились над ним белым роем.
«Это он!» — закричала Хитраска и ринулась в сторону заросшей лопухами канавы.
«Стой, Хитраска, Хитруня!» — кричал ей петух, размахивая рыжим мехом. Королевна стояла, разинув рот. Никто не знал, как это произошло. Что-то мелькнуло, и уже Хитраска сидела в своей косматой шкуре. А грозный охотник схватил лапку лисы и погрузил несколько раз в пушистые волны своей бороды, откуда слышалось громкое чмоканье.
«Целую ручки, высокочтимые Хитраски, и покорнейше прошу простить меня», — говорил он, вытирая со лба пот.
Меж тем из леса выехала карета, к крыше было привязано несколько чемоданов. Лошадей под узцы вел плешивый блондин. Шея его была повязана дамским чулком, а у пояса висели два пистолета. Дверцы открылись, и из кареты выскочил маленький человечек. Его усы, закинутые за плечи, гордо поднялись. Они торчали влево и вправо на 9 локтей, и он шевелил ими, как сверчок, который собирается затрещать.
«Это мои друзья,
Юлий Пробка и Макарий Гуляй-Нога.
«Кто же вы, господа?»
«Любезные пчеловоды».
«Значит, у вас есть мед?» — облизнулась королевна.
«И какой!» — похлопал Пробка по набитому золотом кошельку. «Посмотрите, вот наша пасека и прилежные пчелки!» — ехидно посмеялся он, показывая на лежавшие в долине лачуги скупцов. А дело было так. Все трое жили раньше в скупицах. Юлий Пробка был там учителем, но дети скупцов в школу не ходили. На такие глупости, как поэтика, никто не хотел тратить ни времени, ни денег. Нужно вам сказать, что Юлий Пробка напечатал даже несколько стихотворений в столичных газетах. Опубликовав свое очередное творение, он выходил из деревни на перекресток и мечтал о лавровом венке. Но, несмотря на временные успехи, Пробка постоянно голодал и был тощ, как щепка. Если бы не словари и не издание по королевскому указу труда графа Майонеза, как я избежал ошибок Ганнибала в войне с Блаблацией, которыми поэт нагружал свои карманы, его легко мог бы унести слабый ветерок. В скупицах он сблизился с другим артистом, виртуозом бритвенных дел, парикмахером Франтишеком Хилым. Но поскольку в скупицах никто не был столь расточителен, чтобы бриться и делать прическу, а излишек волос жители выдирали друг у друга в непрестанных спорах и драках, то и ему угрожала в скором времени голодная смерть. Последний из друзей, Илларий Уголек, жил точно так же, как и три поколения его предков, надеждой, что в скупицах надумают что-нибудь построить. На этом последнем из угольков и надежде и роду суждено было угаснуть. Пробка, Уголек и Хилый сошлись однажды вечером и решили, очистив сапоги от грязи, незамедлительно пойти по свету. Так они и сделали. После восьмидневных скитаний они встретили возвращающиеся из Тулебы фургоны бродячего театра. Хозяин труппы так любил ужасы, что посоветовал им, он утверждал, что этого требует справедливость, стать разбойниками. Разумеется, после того, как они немного подкормятся и окрепнут. И насильственным образом присваивать себе принадлежащую им часть общественного дохода. Он подарил им множество реквизита из своего театра: шляпы, пистолеты, алебарды и веревки. Так был образован союз любезных пчеловодов. Франтишек Хилый принял имя сурового Гуляй-Ноги. Уголек отпустил огромные усы, навощенные, они торчали в стороны, точно две рапиры. Маленькие птички, думая, что это ветки, садились на усы атамана и нарушали грозное впечатление невинным щебетанием. В тот момент, когда я встретился с ними, они готовились к сбору меда, — воскликнул петух. — О, у нас традиция, мы делаем это два раза в год, — объяснил Пробка.
— И вам это удается?
— Всегда.
Это делается так. Сзади, к карете, мы привязываем дырявый мешок с медиками и едем галопом через скупицы. Следом за нами бегут скряги, ссорясь из-за каждого гроша. Так мчатся они за каретой день или два. А в это время мы опустошаем хаты и вытаскиваем из укрытий спрятанное золото.
Но как же это можно?
Во-первых, мы делаем это с воспитательной целью, чтобы излечить скряг от скверного порока, от скупости. Во-вторых, половину добычи мы всегда отдаем беднякам, которым сами они и не подумают помочь.
«Впрочем, вы ученая лисица», — обратился он к хитраске. «Вы знаете, что в каждом королевстве найдутся среди финансистов такие чародеи, которые сумеют несколькими заклятиями заставить раскошелиться зажиточных граждан».
«Господа, уже второй час, нам пора в путь».
«А вот мы как раз бедные», — пролепетал мышебрат.
«Я помогу вам. Подождите, пока мы кончим собирать мед. Вы получите свою долю.
Или, может быть, вы спешите?»
«Нет-нет, мы не хотим денег. Дайте нам чего-нибудь перекусить», —
кукарекнул петух, вытягивая клюв в сторону увесистого чемодана. Юлий Пробка ловко вскочил на крышу кареты, расстегнул ремни, достал буханку хлеба, три локтя колбасы, пол пирога с черносливом и оплетенную тростником бутыль, в которой весело булькало вино. «Выпьем на дорогу!» — воскликнул он, наполняя огромные кубки.
«А кому в путь?» — вздохнул гуляй-нога.
«Тот должен чем-нибудь подкрепиться!» — закончила хитраска, ловко нарезая колбасу. Все ели с аппетитом, выпили по нескольку кубков. Пустую бутыль уголек забросил в кусты. Карета, громыхая, въехала в темный проулок между лачугами. Звякали падающие медики, багровые в лучах заходящего солнца. Два разбойника крались вдоль плетней, ожидая, когда деревня опустеет. И только слегка развеселенный вином Пробка, развалившись на козлах, щелкал бичом и пел во все горло. «За пригорком у ракиты скрягу грабили бандиты, хуха! Если крепок чей-то лоб, мы дубинкой полбу хлоп, хуха!» Скупцы выбежали из хат. По знаку старосты Грошика они сбились в кучу и схватили друг друга за руки.
«На этот раз вам не удастся! Мы помним, как вы нас обобрали! Мы не дураки!» — кричали они издалека.
Карета удалялась. Падающие медики позвякивали тише. Вдруг какой-то юркий мальчишка выскользнул из-за кордона и начал собирать деньги в шапку. Этого скупцы не перенесли. Цепь сплетенных рук лопнула. Забыв о прошлых опустошениях, скряги бежали по дороге и, нагибаясь, вырывали друг у друга из-под носа сыпавшиеся гроши. Через минуту деревня опустела. Все жители мчались за удаляющейся каретой.
«Удалось!» — шепнул мышебрат, девясь пчеловодом.
«Так и надо, скрягам!» — топнула ногой королевна.
Тайна петуха. Небо потемнело, несмотря на слабый ветерок, было душно. «Ну, и нам пора в путь!» Стоя на коленях, хитраска упаковывала запасы. Она томно подняла глаза, в которых отражались еще хлеб и колбасы, посмотрела на петуха и сказала: «Что бы мы стали делать без тебя, капрал? Ты наш опекун, наш лучший товарищ!»
«Ты избавил нас от голода», — мяукнул мышебрат, нежно обнимая друга.
«О, не преувеличивайте», — скромно потупившись, ответил капрал.
«Скажи, как ты сумел отобрать у них мою шкуру?»
«Что касается меха, то он его отдал с охотой».
«С охотой?»
«Понимаешь...» И тут петух почесал голову и спину. «Ну, понимаешь, блохи».
«Что?»
«Блохи защищали твой мех».
Зардевшаяся хитраска прошептала: «Мои милые, мои верные блошки!» Ей ответили радостные и признательные писки.
«А я утверждаю, что это не петух, а свинья!» — крикнула королевна.
Смущенный петух осмотрел свой гребень и хвост и не заметил никакой перемены. Он был тем же старым петухом-ветераном.
Виолинка, как ты можешь?
Только свинья может скрывать от нас еду, когда мы голодаем, а ночью втихомолку обжираться.
Клянусь, я делился с вами всем, что имел.
А мы нашли у тебя куриное яйцо.
Тут петух побледнел. Никогда еще звери не видели его в таком отчаянии и смятении.
Что вы сделали с этим яйцом?
Обшарив весь узелок, Пипит скружился на месте, схватившись за голову.
«Оно там!» — крикнула Виолинка. «Теперь, наверное, уже испеклось вкрутую».
«Боже мой!» — простонал петух.
Он рухнул на колени, разгреб пепел и, достав нагретое яйцо, дул на него, чтобы остудить.
«Вы видите, ему жаль для нас глупого яйца!» — пискнула королевна.
«В этом яйце мой сын!» — застонал петух, и слезы закапали с его клюва.
Все умолкли, потрясенные признанием. В глубокой тишине послышалось тихое постукивание, словно кто-то обходил стены тюрьмы и, стуча в них пальцем, искал тайный выход.
«Что ты сделала, гадкая девчонка?» — обрушилась лиса на Виолинку.
«Подумаешь, страшная история! У нас в замке сотни таких яиц!»
«Тихо! Замолчите все!» —
взмолился петух, прикладывая яйцо к уху. Он стоял с минуту, внимательно прислушиваясь. Сомнений не было.
«Свершилось!» — воскликнул он.
Яйцо переходило из рук в руки. Звери взволнованно вслушивались в движение малютки. Уже видна была крохотная дырочка, в которую он выставил клювик. По-видимому, тепло костра помогло цыпленку вылупиться.
«Мой сыночек, мой дорогой!» —
петух покрывал яйцо поцелуями. «Ты жив! Ты жив!»
«Но что мы будем делать с ним, когда он вылупится? В дороге с малышом столько хлопот!
Можно его выпотрошить и съесть!» — сухо выговорила королевна. Петух окаменел, прижав яйцо к груди.
«Ты неблагодарная пигалица!» — крикнула лиса. «Ты не стоишь нашей заботы и внимания!»
«Боже, ты слышишь и не гремишь!» — заломил лапки мышебрат.
И вдруг раздался грохот. Молния зеленой стрелой разорвалась из-за тучи. Дикая груша затрепетала, несколько мелких плодов упало на землю. Тяжелые брызги косого дождя забарабанили по листьям. Друзья побежали. Их догоняла высокая стена гудящего ливня. Гремел гром. Прибытие в Тулебу. Снова настали хорошие дни. Знойная пора августа несет с собой звон отбиваемых коз, сухой шорох срезанных колосьев. Среди лугов, где лениво сочатся голубые ручейки, аисты учат аистят охотиться на перепуганных жаб. Леса источают душный запах. Порой промелькнувшая белка задевает рыжим, как пламя хвостом, верхушки елок. Обвитые золотыми нитками смолы шишки уже утратили свой розовый цвет и отвердели. С шуршанием, ударяясь о ветви, они падают в мох. Поляны усеяны крохотными фиолетовыми колокольчиками, а на вырубках уже начинает синеть вереск. По вечерам, когда падает роса, усталые крестьяне возвращаются домой. Мокрые от пота рубашки овевает теплое дыхание близящейся ночи. Крестьяне садятся на завалинки и слушают, как мирно скрипят журавли, плещется вода в желобах, как хрипит и переступает с ноги на ногу испуганный жеребенок. Иногда какая-нибудь звездочка заглядится на свое отражение и мелькнет зеленой молнией, падая в пруд. Но напрасно будешь искать на земле радость. Над всем нависла угроза близкой войны. Королевну до сих пор не нашли. Люди обсуждают новости, беспокойно вглядываются в сгущающиеся сумерки. Им кажется, что они слышат грохот барабанов и стук пушечных колес. Но это шелестят соломой о придорожный кустарник, возвратившиеся с поля последние косматые вазы с золотыми снопами, пахнущими хлебом и сытостью. И тогда все спокойно вздыхают и тихо улыбаются, а ночные бабочки, привлеченные белизной рубашек, порхают вокруг, касаясь крыльями задумчивых лиц. Как раз в такое время трое друзей приближались к стенам тулебы. Хотя Виолинка не попросила извинения у петуха, он ее великодушно простил.
«Молодая, неразумная, она даже не понимает, что обидела меня», — думал он, прижимая к груди яйцо.
На дороге становилось оживленнее, чувствовалась близость города. Друзья повеселели, мыши-брат насвистывал песенку и щурил от удовольствия глаза при мысли о взбитых пуховиках, в которые он плюхнется вечером в каком-нибудь трактире. И только королевна была сердита на весь мир. Виолинка дала себе слово, пока с лица не сойдут чары цыгана, она не явится на королевский двор. Навстречу путникам шли крестьяне с пустыми корзинами и крестьянки с бидонами за спиной. За скрытой в кустарнике часовенкой друзья услышали пронзительный свист и радостные крики. Паровоз, тащивший за собой 9 вагончиков, состязался в скорости с запряженным шестерней дилижансом. Высунувшись из окон, пассажиры покрикивали на машиниста, который бросал поленья в открытую топку. Длинная труба, похожая на катушку из-под ниток, обтянутую проволокой, дымила и шипела. Какой-то старичок пытался сэкономить пар и дудел в свернутую трубочкой газету, подражая паровозному гудку. 3 мальчика, желая облегчить ход поезда, бежали вдоль полотна. Долговязый франт, выскочив из первого вагона, нарвал полевых цветов и вскочил на буфер рядом с кондуктором, держащим высоко над головой красный флажок. Он карабкался теперь по крышам, чтобы вручить букет невесте. Встревоженная мать утихомиривала 2 малышей. Они высунулись из окна и размахивали вышитыми подтяжками задремавшего отца. А внизу мчался дилижанс. Почтмейстер то щелкал бичом, то, приложив к губам рожок, издавал веселые звуки. Несколько усатых дворян, презирая станционную толчею, сажу и копоть, обещали ему, если он выиграет это состязание, большую бочку вина. Они небрежно кивали в сторону обезумевшего машиниста и курили благовонные трубки, набитые мятовым листом. В облаках пыли и грохоте колес дилижанс и поезд скатились с холма, устремляясь к воротам столицы. «Пойдемте, посмотрим, кто победит!» — крикнула Виолинка. Друзья побежали. С вершины холма им открылся вид на город. Сверкнули золотистым пламенем купола церквей. По длинной тополевой аллее, пересеченной голубоватыми тенями стволов, уносился вдаль дилижанс. Дома сверкали глазированным кирпичом, стаи голубей кружились в лазуре. Издалека, с людных рынков, доносились говор и крики. Часы хрипло пробили 6. Над зелеными верхушками садов, над гребнями крутых красных крыш, предвещая хорошую погоду, поднимались в небо тонкие струйки дыма.
До зверей донесся аромат готовящегося на плите ужина. Взгляд петуха помутился от слез. Там у каждого есть свой дом, стол, на котором книги шелестят пергаментными страницами, тихая жена, которая движением руки разглаживает на лбу морщины забот, и альков, где, устав от дневных дел, можно уснуть, нежно обнимая друг друга, вдыхая запах цветущей в горшках резиды. А за приоткрытым окном в соседнем саду поет поздняя птица. Месяц освещает фонариком шкафы, зеркала и буфеты. Алебардники покрикивают: «Эй, гасите всюду свечи, темна ночка недалече!» И горожане засыпают, вслушиваясь в хрипение часов, и не знают, то ли покосами так пахнет родина, то ли это аромат волос любимой жены. Петух вытянул оба крыла, словно хотел обнять милый сердцу город. За его покой он столько раз сражался, и даже сегодня готов за него погибнуть. Он — бездомный ветеран, скиталец. Затуманенному слезой взору казалось, что город улетает в голубоватую мглу, город далекий и прекрасный, как самый дивный сон. Петух наклонился, точно хотел удержать это видение, но тут яйцо выскользнуло у него из-под перьев и, постукивая скорлупой, начало скатываться по откосу. Когда Пипицу, наконец, удалось поймать яйцо, и он в отчаянии взглянул на него, то оказалось, что скорлупа уже лопнула. Цыпленок высунул свою маленькую головку, украшенную гребешком, и бойко оглядывался вокруг.
«Что мы с ним будем делать?» — простонал петух, хотя его сердце билось от радости. «Где я найду ему няньку? Не мог ты выбрать другой минуты, чтобы родиться?»
«Какой хорошенький петушок!» — воскликнули, обступив его друзья. «Вылитый папа!» Они были уже недалеко от городских ворот. На придорожном камне сидел старичок и, попыхивая трубкой, паял кастрюлю. Махорочный дым то поднимал крышку трубки, расползаясь в надвигающемся вечере, то исчезал в глубине чубука. Старичок напевал:
«Сущий клад, даю вам слово, встретить слесаря такого! Дырку в дне и дырку сбоку зачиню в мгновение ока».
Вдруг петуху пришла в голову спасительная мысль.
«Мастер!» — крикнул он. «Обтяни проволокой эти скорлупки. Ты избавишь меня от больших хлопот. Мой малыш хочет до времени вылупиться на свет».
Старичок поправил очки.
«Всю жизнь чиню и паяю, но еще никогда не делал такой работы».
Он сунул руку в ящик, достал тонюсенькую проволочку и обтянул треснувшую было скорлупу крепкой сеткой.
«Папочка, пусти меня хоть на минутку ножки размять!» — пищал цыпленок, но петух ласково объяснил сыну.
«Не время мне теперь жену искать, мы накануне войны, а связаться с первой встречной наседкой, благодарю покорно, я уже ученый. Ничего не поделаешь, сынок, придется подождать, пока папа разбогатеет и построит приличный курятник».
Яйцо было починено, и друзья отправились дальше. На стенах города по обеим сторонам ворот виднелись огромные афиши.
«Завтра! Завтра! Большое представление цирка Мердано! Леденящая кровь дрессировка хищных блох маэстро на гнетком!»
На афише был изображен улыбающийся цыган, который взвил бич над дюжиной блох, обнаживших острые зубы. В сгустившихся сумерках руки его, обтянутые белыми перчатками, высовывались из афиши, и друзьям казалось, что он вот-вот выскочит и расправиться с ними.
Мыши-брат всматривался в нагнетка, ощетинив шерсть. «Чувствую, что он принесет нам несчастье».
«Уйми ты это глупое предчувствие!» — дружески похлопала его по плечу хитраска. «Здесь, в городе, нам нечего бояться».
В темноте из аркады выбежал какой-то толстяк и, растолкав животом зевак, попытался обнять петуха.
«Кого я вижу?»
— гаркнул он, сердечно поцеловавшись с Пыпицем.
«Где ты пропадал столько времени?»
«Пушкарь Пукло!»
— ударил изо всех сил приятеля по плечу капрал.
«Здравствуй, старина!»
«Ты что-то неважно выглядишь!» — Пукло сочувственно посмотрел на петуха.
«Может быть, слишком много этого?»
Тут он поднес руку ко рту, словно опрокидывал кубок.
«Да где там? Зато ты цветешь!» — шутливо щелкнул Пыпец пушкаря по огромному животу.
«Ну и что же?» — рассмеялся Пукло. «Выросло у меня пузо. Теперь есть на что ордена вешать. Я содержу в Тулебе постоялый двор. Частенько за кружкой пива с дружками я вспоминаю старые времена. И только тебя не хватает в нашей компании».
«Да-да», — болтал он, взяв капрала под крыло. «Пойдем ко мне, жена будет рада».
«Я не один», — буркнул Пыпец, указывая на лису, прижимавшую к себе сонную королевну, и на мыши-брата.
«Я не хотел бы наделать тебе хлопот».
«Пустяки! Пожалуйста, не стесняйтесь. Слава богу, у меня хватит места на всех. Найдем, что поесть и выпить. Пошли! Все пошли!» — подталкивал он друзей.
Едва они миновали ворота, как на городской стене запели трубы. Какой-то человечек влезал на лесенку и зажигал перед домами фонари. В вечерних сумерках с грохотом закрывались ворота города. Тулеба ложилась спать.